Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 9 июля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. В России объявлен траур. Реорганизация горэлектросети не планируется. Как спастись от медведя? Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Президент России Владимир Путин официально объявил 9 июля днем траура в России в связи с трагическими событиями в Краснодарском крае. Напомним, что наводнение произошло 7 июля из-за сильных ливней. Известно, что погибли более 170 человек, разрушены 250 домов. Всего же пострадало более 12 тысяч человек в 7 населенных пунктах Краснодарского края. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в медицинских учреждениях и эвакуационных пунктах достаточно медикаментов и всего необходимого. Дело по факту массовой гибели людей в Краснодарском крае передано для расследования в Следственное управление России по Южному федеральному округу. Россияне смогут объявить себя банкротами. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о банкротстве физических лиц. Предполагается, что основная часть дел по банкротствам будет возбуждаться по заявлениям самих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, после чего суд сможет дать должнику отсрочку по уплате долга до 5 лет. Этот законопроект должен защитить россиян от кредиторов. На практике сначала звонят из банка и в вежливой форме просят погасить кредит. Если требование не выполняется, за должников могут взяться коллекторские агентства. Краевым новостям. Уровень безработицы в Красноярском крае стал ниже. На начало второго квартала этого года он составил 1,9%. В прошлом году в тот же период уровень безработицы был 2%. С начала 2012 года были трудоустроены около 16 тысяч человек. Около 3 тысяч человек направлены на профессиональное обучение. Среди отраслей, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах, сфера услуг – около 5 тысяч вакансий, строительство – более 4 тысяч вакансий и промышленность. Свыше 3000 вакансий. Больше всего на краевом рынке труда нужны инженеры, врачи, медицинские сестры, рабочие и водители. В Красноярском крае за 5 лет выдано 76 500 сертификатов на материнский капитал. Его размер в 2012 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 387 640 рублей 30 копеек. Всего же с 2007 года в Красноярском крае почти 16 тысяч семей решили направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на сумму более 5 миллиардов рублей. 9,5 тысяч семей потратили эти средства на приобретение и строительство жилья на сумму 3 миллиарда рублей, более 500 семей на получение образования ребенком или детьми на сумму 17 миллионов рублей, 18 семей на накопительную часть пенсии матери на сумму 3 миллиона рублей. В Железногорске с 2007 года выдано 1870 сертификатов на сумму более 200 миллионов рублей. 658 семей потратили эти средства на жилье, 16 – на образование детей, одна семья – на накопительную часть пенсии матери. Местные новости. Проекты ОАО и ИСС увидят на международной выставке в Великобритании. С 9 по 15 июля космическая фирма принимает участие в авиационно-космическом салоне «Фарнборо». Выставка проводится каждые два года и собирает ведущие российские и зарубежные компании. ОАО ИСС – постоянный участник авиасалона. В этом году главная тема выставки – «Мир возможностей». На салоне ОАО ИСС представит мировому сообществу передовые достижения и перспективные разработки в области спутникостроения. Предприятие продемонстрирует макеты навигационного космического аппарата ГЛОНАСС-К, спутника-ретранслятора «Луч-5А» и телекоммуникационного спутника на базе платформы «Экспресс-1000Н». В рамках авиационно-космического салона делегация космической фирмы проведет ряд переговоров и деловых встреч с российскими и зарубежными партнерами. В ОАО ИСС началась подготовка ко второй международной научно-технической конференции «Навигационные спутниковые системы. Их роль и значение в жизни современного человека». Мероприятие пройдет в Железногорской космической фирме с 10 по 14 октября. Впервые такая конференция состоялась в ИСС 5 лет назад в честь 25-летия запуска первого спутника ГЛОНАСС. Сейчас группировки ГЛОНАСС работают в полном составе и обеспечивают покрытие сигналом территории всей Земли. Участники конференции обсудят в первую очередь состояние и перспективы дальнейшего развития группировки. Основными темами конференции станут вопросы улучшения тактико-технических характеристик, глобальной навигационной спутниковой системы и модернизации ее наземной инфраструктуры. День здоровья пройдет 11 и 12 июля в аптеке «Сиблек» за стоматологией. Специалисты расскажут горожанам о том, как использовать медицинские приборы, тонометры, глюкометры, небулайзеры и массажеры. Кроме этого, железногорцы смогут приобрести эти приборы и сопутствующие им товары со скидкой 5%, а также получить подарок. Кроме этого, можно будет бесплатно измерить артериальное давление и получить скидку 10% на товары дня. Напомним, аптека находится по адресу Кирова, 13. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Готовы ли наши дома к зиме? Насколько изношен жилищный фонд города и есть ли необходимость повышения тарифов? Об этом и многом другом мы будем говорить с директором муниципального предприятия ГЖКУ Александром Харкевичем в четверг, 12 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 12 июля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». В ночь с пятницы на субботу произошел пожар в садоводческом товариществе номер 48 по улице Таежная, 109. Огнем была уничтожена деревянная постройка. Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Криминальные новости. В ночь творилы с 6 на 7 июля общественный порядок в Железногорске обеспечивали более 60 сотрудников полиции. Было выявлено 13 административных правонарушений, в том числе 8 фактов распития пива в общественных местах. Сотрудники ДПС зарегистрировали 144 правонарушения. В целом ситуация находилась под контролем, тяжких и особо тяжких преступлений совершено не было. 7 июля был украден сотовый телефон у сотрудницы универсама на Школьной. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается. 8 июля сотрудники ДПС задержали 22-летнего жителя 9 квартала. Он угнал автомобиль Toyota Corona, который находился возле дома номер 1 по улице Толстого. Возбуждено уголовное дело. Ранее несудимому подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. 7 июля исполнилось 100 лет жительнице Железногорска Агриппине Игнатьевне Захаренко. Поздравить долгожительницу приехали глава ЗАТО Вадим Медведев, председатель городского совета ветеранов Виталий Коробейников, депутат городского совета депутатов Юрий Разумник. Агриппина Игнатьевна практически всю жизнь прожила в поселке Заозерном. Она вырастила и воспитала 7 детей, 4 дочерей и 3 сыновей. Сегодня у нее 11 внуков, 13 правнуков и 2 праправнука. В город Агриппина Игнатьевна вместе с мужем приехала в 1953 году. Работала в комбинате благоустройства, но основной своей задачей всегда считала воспитание детей и заботу о них. С новостями спорта вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Этап Кубка России по акватлону пройдет в Железногорске 14 июля. Спортсменам предстоит пробежать 2,5 километра, проплыть 1000 метров, а затем еще раз преодолеть 2,5 километра. Соревнования по возрастным группам начнутся в 11 часов на городском пляже. На следующий день, 15 июля, в городе состоится этап Кубка России по триатлону. В соревновательную программу войдет плавание 750 метров, велогонка 20 километров и бег 5 километров. В 10 часов старт юношей и девушек. В 10:45 торжественное открытие соревнований. В 11 часов стартуют мужчины и женщины, юниоры и юниорки, а также ветераны. Начнутся соревнования также на городском пляже. В Горэлектросети все спокойно, реорганизацию предприятию не грозит, обстановка стабильная, работы сотрудники обеспечены. Об этом на днях рассказал директор ГЭС Владимир Кулинич. Подробности в нашем следующем материале. Коллективу Горэлектросети новый директор был представлен месяц назад. Тогда Владимир Кулинич обозначил свои приоритеты – создать нормальные условия для работы предприятия и обеспечить защиту интересов горожан в области энергетики. По словам Владимира Николаевича, обстановка на ГЭС сейчас спокойная, конфликтных ситуаций нет, а работа идет, как и положено, по плану.
Я хочу заверить горожан, что все нормально, коллектив работает стабильно, устойчиво. Поверили в новое руководство, видят, что цель не разогнать предприятие, не реорганизовать его, а как бы найти, оптимизировать, и чтобы оно продолжало функционировать. Я так думаю, что это и позиция администрации, и такой расклад на сегодня всех устроит. Поэтому обстановка нормальная в коллективе, коллектив работает. Сегодня производственники по плану работают. Участок уличного освещения выполнил освещение в новом пути. 6 светильников поставили. Это в ближайшее время, на неделе, планируется там, после того, как КРЭК натянет СИП, мы сделаем тоже освещение. Улица Гагарина, выполнил освещение. К дню города планируется выполнить праздничную иллюминацию на въезде в город и на дамбе. Это всего 70 светильников где-то.
Работы в ближайшее время предстоит немало. Годовой финансовый план предприятия будет подкорректирован. Завершат начатую ранее работу. Кроме этого, сотрудники горэлектросети приступят к воплощению в жизнь новых проектов.
Занимаемся по просьбе администрации. Они попросили оживить что-то новое, какие-то элементы в освещение там внести. Поэтому тоже вступили в переговоры. Сейчас пропуск оформим. Руководители фирмы, они приедут, и мы будем смотреть, разрабатывать проекты, дальше реализовывать. Какую-то подсветку, может, часть здания, либо праздничную иллюминацию. Запланировали мы пешеходные переход, где вот пешеходная зона на парковой, возле парка, там какую-то иллюминацию праздничную навесную сделать.
Одна из ближайших задач – это замена масляного выключателя на линии 110 кВт. Вместо него появится более современный и компактный.
Тут мы с КРЭКом присутствуем, директор филиала. Здесь у нас намечена совместная работа по реконструкции, по замене масляного выключателя. Там вот видать, вот он стоит, это первый, который заменен, был горсетью еще раньше. Сегодня эта работа попала в конкурсную документацию, и там совместная работа. Горсеть приобретает оборудование, оно приобретено, сегодня находится на складе, а филиал будет выполнять своими силами работы по замене данного оборудования. Сегодня мы готовим программу, она сейчас находится на согласовании, подпишем ее, и приступим в ближайшее время к этой работе. Задача у нас к осени эту работу завершить. Параллельно с этим мы занимаемся сегодня, горсеть тоже должно не только деньги проедать, которые получаются арендной платы, а вкладывать в развитие энергетики, в оборудование. Поэтому мы нас застали, как раз мы ездили, выбирали объект реконструкции, чтобы горсеть опять приступила. Какой-то один объект выберем и будем освещать там реконструкцию. Мы сегодня только посетили П5, это где промышленная зона. Там порталы все пошли, все покосилось, поэтому работа там серьезно большая. Она не попадает сегодня, ни в конкурсную документацию не попала, в обязательства КРЭКа. Поэтому горсеть планирует за собственные средства выполнить эту работу. Насколько это посильно, когда продефектуем, осметим, посмотрим. Но эта работа длительная, это работа не сегодняшнего дня. В этом году, дай бог, проект бы нам выполнить, а саму работу произвести летом, на следующий год.
Стратегическим направлением деятельности предприятия Владимир Кулинич считает развитие и привлечение в Железногорск дополнительных электрических мощностей. Работы по подстанции «Город» будут продолжены, заметил директор ГЭС. Никаких проблем с арендатором электросетевого комплекса ЗАТО Красноярской региональной энергетической компании нет, сообщил Кулинич. Основной причиной для увольнения прежнего директора ГЭС Василия Поддорогина, напомним, стали разные взгляды на развитие города у руководителя предприятия и администрации. Сейчас никакого противостояния нет, заметил нынешний директор ГЭС Владимир Кулинич.
Эта борьба, противостояние, оно привело к тому, что под угрозой стояло развитие и привлечение инвестиций для подстанции «Город», которая жизненно необходима всем. Поэтому понятно, что привлекать инвестиции в такую ситуацию никто бы не рисковал. Рисков нету сегодня. Договор аренды был с КРЭКом подписан еще 15 числа. Они продолжали обслуживать, пока эти разборки шли. Сейчас все это восстановлено. Арендную плату они платят, обязательства выполняют.
Медведь, хозяин тайги, все чаще стал подходить к городу. Этим летом замечено более 10 случаев появления опасного хищника рядом с территорией ЗАТО. Чем привлекает лесного жителя шумный город и как вести себя при встрече с медведем, узнавала наш корреспондент Татьяна Зимина.
Чаще всего косолапого можно наблюдать в районе КПП 3А и 3. Пару недель назад горожане видели медведицу с медвежонком на лесных участках в районе КПП 3А. Также зверя заметили вблизи дороги к загородному лагерю «Орбита» и непосредственно на ней. Правда, ведут себя мишки достаточно культурно. При виде людей убегают. А не так давно Топтыгин и вовсе вышел в город. Шокированы его появлением были железногорцы, которые в субботу 30 июня мирно ждали автобус на остановке в районе КПП 3А. Очевидец Дмитрий Федоров рассказал, как это было.
Произошло это в районе КПП 3А на стороне городской, примерно в 50-60 метрах от КПП. Медведь выскочил неожиданно из леса, перебегая дорогу. Часть жителей города находилась на площадке автобусной. Конечно, появление медведя было неожиданным, все опешили, некоторые испугались, другие с радостью восприняли появление Михаила Потапыча. Он перебежал дорогу и скрылся в лесу. По-моему, медведь и сам был напуган. Расстояние до него было очень небольшим. Он примерно высотой сантиметров 70-80. Ну, хороший такой мишка, не медвежонок.
Надо отметить, что во всех случаях появления косолапых на место немедленно выезжала группа быстрого реагирования ОМВД. Но поймать непрошенного гостя им не удалось. Так почему же медведи заходят на территорию людей? Что движет ими? Любопытство или голод? Как считает руководитель управления по делам ГОУ ИЧС и режима Борис Новиков, в том, что хищники близко подходят к городской черте, отчасти виноваты люди.
Само оно не придет. Идет он на запахи, на продукт, то, что протухает, протесает, и запахи его привлекают. Где замусоренные территории, туда они и заходят. В целях пропитания, чтобы этого предотвратить, необходимо лес не загаживать различными отходами жизнедеятельности человека. В первую очередь, конечно же, съестными припасами, чтобы не привлекать внимание не только медведей, и других диких животных.
По словам Бориса Новикова, в случае, если медведь выйдет к людям, полицейские застрелят хищника. А горожанам главный спасатель дал несколько рекомендаций, как себя вести при встрече с мишкой.
Первое. Ни в коем случае нельзя паниковать и убегать. Это бесполезное занятие. И стук друг об друга металлических предметов, как срабатывание затвора у ружья. И при таком звуке медведь, естественно, он пугается и убегает. Если вдруг компании большой, либо небольшой, несколько человек, необходимо постоянно перекликиваться, перекрикиваться. От этих шумов животное пугается и само уходит. Ни в коем случае не махать руками, руки, либо, если вдруг никаких предметов, опустить по швам, либо захватиться за голову. Животное, оно, если не проявляет признаков агрессии, оно само уйдет. Это элементарные вот такие меры безопасности.
Советы Бориса Новикова подтверждает и житель нашего города Николай, охотник с 5-летним стажем. Опасного хищника Николай сам не встречал, но в теории знает, как себя вести.
Меня зовут Николай, в лес хожу, охочусь регулярно. Присутствие медведя в лесу ощущалось. Со слов старших товарищей, охотников, которые встречались с медведем, нельзя ни в коем случае медведя убегать. Что медведь развивает там, до 50 км в час скорость бега по лесу. Нужно можно больше шуметь, свистеть, петь песни, кричать. Медведь нападает, когда встреча внезапная, когда он пугается. Мама с медвежатами, тут вдвойне опасно. Совет, который я не знаю, как применим на практике. Если встреча эта произошла, нужно притвориться мертвым. Это делают некоторые животные в качестве защиты. Медведь может оставить вас в покое.
А вот многие горожане, которые в лес ходят только изредка, честно признались, что знаниями, как вести себя с хозяином тайги, не владеют.
Нет, не слышал. Нет, ни грибник, ни ягодник.
Выезжаю далеко. Грибник.
И были у вас встречи, чтобы где-то рядом медведь проходил?
Никогда.
Знаете, как защищаться?
Молиться.
За шишками ходили. С медведем был случай один. Ручей. Мы там остановились, лапку вроде бы разбросили. Вечером смотрим, так ручью идет по нашей же тропе. Попил и ушел. Страх, конечно, был большой медведь. Молчать, говорит, надо, не убегать. Или ложиться. Это как мужчина говорит. Понюхает и уйдет.
В Железногорске на Прижиме открыли благоустроенную силами горно-химического комбината площадку, посвященную первостроителям города. На торжественной церемонии побывала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Еще в 2006 году именно здесь, на Прижиме, был установлен памятный камень в честь работников горного управления. Это место успело полюбиться многим горожанам, особенно молодоженам. Открытие преобразившейся площадки состоялось в пятницу 6 июля, как раз накануне Дня семьи, любви и верности. Здесь появились атрибуты молодоженов, специальное дерево, на которое можно повесить замки, и сундук, где хранятся ключи. Открыл обновленную площадку генеральный директор ГХК Петр Гаврилов.
Ко мне обратились ветераны горно-химического комбината, ветераны, которые строили предприятия, строили город, которые первыми приехали сюда, на эту землю, с просьбой восстановить вот эту площадку. Ну, поскольку появилась идея не только облагородить эту площадку, но и сделать ее привлекательной для молодежи, мы решили еще поставить здесь вот такое дерево для молодоженов, чтобы они могли весить туда свои замки и таким образом показывать, закреплять или укреплять свой союз с тем, чтобы были нормальные семьи, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно в нашем городе. Вы знаете, что существует традиция во многих городах, в том числе в Москве. Молодожены вешают замки, скрепляя свой союз, в том числе и в Красноярске. Это площадка губернатора Хлопонина. Вешают замки. Мы надеемся, что это будет нормальная, добрая традиция, чтобы молодожены действительно могли приехать сюда.
Ветераны-первостроители Станислав Акимович Федотов и Александр Александрович Зимин отметили, что площадка очень изменилась. Они выразили свою благодарность ГХК и Петру Гаврилову, а также высказали свои предложения по поводу дальнейшего благоустройства этого места.
И мы будем надеяться, что и дальше Петр Михайлович будет обращать на эту площадку внимание и сделает, допустим, нам смотровую еще площадку. И здесь можно, у нас как раз склон, и туда чуть-чуть сделать площадку, но это не сегодня, не завтра, не позже.
Мы будем рады, что они будут у нас
молодожены,
да, нашему камню вот, приходить.
Да, вот они, если ходят туда, мы только рады. Я был очень рад, когда первый раз они сюда пришли. Здесь еще были кустарники и деревья, обсажали их всех этими самыми лепестками. Это было чудесно. И мы только приветствуем, чтобы сюда ходили молодожены и пользовались этим. Это прекрасно.
Я там раньше почаще приедешь, было стыдно прямо смотреть здесь, что здесь было. Бутылки, все. Валяло все кругом. Сейчас я вот с прошлого года не был здесь, приехал, посмотрел, ну что вы, это совсем. Мне очень благодарны, что все-таки горняков, и вы и для себя, и для горняков, конечно, тоже сразу что не забывают.
Настоящим сюрпризом для молодоженов стали подарки от Петра Гаврилова, а также пожелания, сказанные в их адрес. Екатерина и Сергей стали первой парой новобрачных, приехавших в этот день на прижим. Они поделились с нами своими впечатлениями.
Очень изменилось, хорошее. Облагородили очень хорошо, красиво стало.
Я считаю, нужно, что вот сделали такое дерево, тем более так очень оригинально. Обычно всегда же на мост у нас вешали замочки, а сейчас, ну, я считаю, это даже удобно.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 июля Православная Церковь совершает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Эти люди всей своей жизнью показали нам, что значит на самом деле быть христианами. В своем служении, не поленившись, исполнить все, о чем говорил Божественный наш Учитель Иисус Христос. Ведь последние его слова перед Вознесением были адресованы именно ученикам, которые долгое время пребывали с ним. Господь сказал им: «Идите и научите, крестя все народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча всему тому, что я заповедал вам». И действительно, ученики, получив обещанный дар Духа Утешителя, направились на проповедь по всей земле. И благодаря им мы узнали о Христе. Мы смогли родиться в жизнь вечную. Через таинство крещения, установленное самим Христом, мы смогли вкусить божественную благодать в таинстве причащения. А если бы ученики не пошли на проповедь, а остались в своих селениях, то мы бы никогда ничего этого не узнали. Почему же они все-таки пошли? Что их сподвигло на это? Конечно же, Дух Святый. Какие испытания им пришлось пройти? Вот как пишет об этом святой апостол Павел. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне и опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах». Вот с чем пришлось столкнуться апостолам на своем служении. Но ведь мы тоже имеем такую же возможность послужить Христу, и именно служением апостольским, и более того, мы призваны к Нему. На сегодняшний момент мы можем говорить о Христе, ходить в храмы, крестить наших деток, и никакого запрета на это нет. Этой возможностью необходимо пользоваться. Конечно, каждому встречному говорить о Христе не нужно, но желающему послушать или вопрошающему необходимо по возможности дать четкий ответ на его вопрос. Человек, пришедший в храм, не сам пришел, Господь привел его, на это была воля Божия, дабы показать ему, что есть церковь и кто есть Бог. Но не только наши слова, но и сама жизнь может быть проповедью. Она должна быть проповедью. Чтобы, глядя на нас, люди говорили: «Вот идет христианин, человек, который служит Богу, в котором нет лести и нет потворства. Он естественен, он искренне верующий». К сожалению, среди христиан таких немного. Но сила наша в немощи совершается, как говорит апостол Павел. Стоит нам только осознать нашу слабость, смириться, проявить кротость, как Господь тут же дарует нам благодать, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И приняв эту благодать, мы приобретем и спасение. Так будем же помнить подвиг святых апостолов, вознося им свои молитвы и прося у них ходатайства за наши души у Христа. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.